В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Часов 10 минут, напомню, сегодня суббота, 3 октября 2020 года. В студии звукорежиссер Татьяна Кузнецова и ведущий Алексей Беляков. Здравствуйте. Через минуту начнется кулинарная рубрика Михаила Спички и Ильи Лазерсона «Скажите, шеф». В рубрике «Радужная оболочка» Жамиля Садулаева расскажет о фильме Альфреда Хичкока «Психо». Герой литературного обозрения Федора Двинятина – физик-теоретик, математик, философ, богослов и переводчик Сергей Сергеевич Харужий. А звуковое пространство посвящено творчеству новеллы Матвеевой. В эфире «Новый кругозор», часть вторая, заключительная.
«Скажите, шеф». Программа о жареном. А также вареном, тушеном, печеном, маринованном, соленом, копченом, припущенном, фаршированном, фаршированном, штукованном.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Скажите, шеф». Программа о еде, как она есть и о том, как ее, эту еду, есть. У микрофона Михаил Спичка. Я приветствую в студии шеф-повара, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Здравствуйте, шеф.
Здравствуйте.
Не приготовить ли нам сегодня какую-нибудь птичку?
Сегодня я подготовил для вас птичку. Это будет рецепт утки, приготовленной под прессом. Я к этому пришел, собственно, простым способом. Мне хотелось приготовить утку в стиле табака, как готовится цыпленка. Готовит цыпленка табака. Но очевидно, что если утку жарить, как цыпленка, то она не будет готова за то время, за которое обычно готов цыпленок. Поэтому мне пришлось несколько изменить технологию и приготовить утку под прессом, томленую утку. Но это очень хорошо, очень вкусно, и вот как такая томленая утка под прессом делается. Прежде всего, нужно, так же, как и для цыпленка табака, утку отбить. Это значит, что утку уместно разрезать вдоль пополам на две половины, уложить каждую половину внутренней частью на доску, то есть кожей вверх, и безжалостно перебить все суставчики.
Страшно звучит.
То есть в местах соединения крылышек с корпусом, в месте соединения окорочка с корпусом и в месте сустав, который соединяет бедро и окорочок сам, нужно все это молотком, ну, для отбивания мяса, естественно, через пищевую пленку, чтобы не брызгало, все это отбить, чтобы утка стала плоской. Это делается для того, чтобы утку не вело потом в процессе тепловой обработки. Но этого мало. Мы еще утку будем готовить под прессом. А пока вот такую вот отбитую утку можно дополнительно промыть, присолить ее, можно даже посыпать небольшим количеством сахара. И вот здесь уже возможны варианты. Ароматы, которые вы готовы придавать утке. Для меня весьма хорошим ароматом является странное сочетание небольшого количества чеснока и тимьяна.
А почему странное сочетание?
Ну, потому что чеснок, он не ассоциируется с уткой. И вот что я рекомендую сделать. Нужно взять буквально 2 зубчика чеснока на одну половину утки и, не очищая их, тоже шарахнуть по ним молотком для отбивания, чтобы они стали плоскими и неочищенными. И вот эти 2 зубчика положить в лоток с бортиками туда, куда мы потом положим утку. Итак, 2 зубчика чеснока раздавленных, и несколько веточек тимьяна мы бросаем прямо на дно лотка. Если это тимьян свежий, а если это тимьян сушеный, то просто немного, щепотку буквально тимьяна равномерно распределить по дну лотка. И затем вот на эту, так сказать, легчайшую, тончайшую подушку уложить половинку отбитой утки кожей вниз. И хорошо, когда в лоток помещаются 2 половинки утки. Затем на верхнюю часть утки, на внутреннюю ее часть, которая оказалась вверху, нужно также уложить, посыпать небольшим количеством тимьяна и положить по зубчику раздавленного чеснока. И затем накрыть это другим лотком, который по диаметру несколько меньше. Это может быть какая-нибудь тарелка по форме, подобная лотку. Это надо для того, чтобы наверх поставить груз. И таким образом вы вот эту конструкцию из двух лотков ставите в духовку, а наверх ставите, скажем, груз. Ну, скажем, кастрюлю с водой, подходящую по диаметру, чтобы плотненько прижать эту утку. И включаете духовку на весьма низкую для запекания температуру, а именно 150 градусов Цельсия. Что будет происходить с уткой? Она начнет нагреваться, из нее начнут выходить соки и жир понемножку, и она начнет томиться под прессом. Вот не жарится, а томится. И этот процесс может длиться до 2,5 часов. А затем вы просто вынимаете эту утку, она будет мягчайшая, ее будет удобно есть, потому что она будет плоская, и вы ее употребляете уже с каким-нибудь уместным для такой ситуации гарниром.
Это была томленая утка от программы «Скажите, шеф». И на этом всего самого вкусного вам желают Михаил Спичко
и Илья Лазерсон.
Calls her on the phone. Can I take you out to the pictures, Joan? But as she's getting ready to go, a knock comes on the door. Bang, bang, Maxwell Silver. Back in school again, Maxwell plays the fool again. Teacher gets annoyed, wishing to avoid an unpleasant scene. She tells Max to stay when the class has gone away, so he waits behind, writing 50 times, I must not be so, oh, but when she turns her back on the boy, he creeps up from behind. Bang, bang, Maxwell Silverhand came down upon her head. Do-do-do-do-do. Bang, bang, Maxwell Silverhand made sure that she was dead. A dirty one, Maxwell stands alone, painting testimonial pictures. Oh, 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 oh. Rose and Valerie screaming from the gallery, say he must go free. The judge does not agree, and he tells them so. Oh, oh, oh. But as the words are leaving his lips, a noise comes from behind. Bang, bang, Maxwell Silverhammer came down upon his head. Bang, bang, Maxwell Silverhammer made sure that he was dead.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
В рубрике «Радужная оболочка» Жамиля Садулаева расскажет о фильме Альфреда Хичкока «Психо». Почему эта картина считается революционной для своего времени и почему ее стоит посмотреть, если раньше не довелось, или пересмотреть, при том, что она будет демонстрироваться на большом экране.
Радужная оболочка.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, любители кино. Абсолютный шедевр мировой классики «Психо» Альфреда Хичкока выходит сейчас в так называемый повторный показ. То есть этот легендарный фильм на большом экране в одном из центральных кинотеатров будут демонстрировать прежде всего для тех, кто его никогда не видел. И это будет в то же время настоящим удовольствием для тех, кто соскучился. Проблема разговора о хичкоковских творениях заключается прежде всего в том, что ты, как честный человек, не хочешь раскрывать интригу. И тебе приходится удерживаться от того, чтобы намеками хотя бы не объявить, кто убийца и сколько этих убийц, и было ли убийство на самом деле. Тебя распирает поговорить о вульгарном фрейдизме, над которым смеется мастер, над образом сильной женщины, прототипе классического слэшера, маньяках и прочим приятным для созерцания в кино, цитатах из Уайета или общих местах американской готики и так далее, но ты берешь себя в руки и рассказываешь только о первых 15 минутах повествования. Итак, черно-белые титры с режущими, повторяющимися звуками закадровой музыки, напоминающими о полицейской сирене и о сдвигах в сознании с повтором одного и того же. Титры тоже сломаны. Черно-белые линии то сходятся, то расходятся влево-вправо, перекрещиваясь, как странно двигаемые грабли или сошедшие с ума клавиши на безобразном рояле. Из этих зебровых полос склеиваются и тут же распадаются буквы титров, имена актеров и других участников картины. Последний титр – имя режиссера. Он испорчен вдвойне. В его середине еще одна дополнительная мерцающая линия, ломающая буквы пополам и еще раз пополам. Автоирония режиссера и ударная фраза в первых кадрах картины, которые в данном случае вбирают в себя простой, казалось бы, чисто технический элемент титрирования. Последний перед началом титр наплывом и своей формой вводит зрителя в курс дела. Полоски из горизонтальных превращаются в вертикальные и становятся похожими в верхней половине на графическое изображение небоскребов, а в нижней – на отражение этих небоскребов в воде. И то, и другое – город, одновременно физически душный и духовно бездушный, и вода, как важные мотивы повествования в этом крошечном и незаметном с первого раза титре, даны как отличный конспект всей картины. Говорю это именно тем, кто будет смотреть впервые. Очевидно, что подметить это сразу тяжело. Но если знаешь, то видишь, что Хичкок дотошен и скрупулезен в деталях, как и требуется большому мастеру, и что в этих-то деталях и находишь целостность картины, которая, скажу уж, впервые ломает жанр новым манером. Вдруг посреди повествования, меняя протагониста. Да еще как! Вот это уже не скажу. Общий план города – дома, дома, коробки домов, снятых с крыши. Камера приближается и заезжает в приоткрытое окно, пролезая в довольно большую щель между подоконником и поднятыми жалюзи. Опять мы вспоминаем титры – черно-белые полоски. И теперь уже не можем избавиться от мысли, что это раскроенное пространство на черное и белое делит мир ровно на добро и зло. Здесь, кстати, совершенно игнорируя идею «Black Lives Matter». Да к тому же, если бы так и было даже в кино, не говоря уже о реальности, было бы как минимум скучно. В жизни полно оттенков серого. Однако блондинка и черные птицы, белая, как невинная в очищающей ванне, и черная, как зловещая тень, то, что превращено хичкоковским фильмом в источник бесконечных цитат, и в то же время, что само по себе является почти незыблемым базисом многих культур, бинарными полюсами которых мы все меряем, здесь дано по полной. Итак, мы подглядываем. Будет ли подглядывать в фильме еще кто-то? И к чему это приведет? Осуществляется ли этот акт вуайеризма с целью получения удовольствия или только выведывания или сообщения информации? На что смотреть при подглядывании или смотрении фильма, что в данном случае зарифмовано? Все эти и другие вопросы не успевает задавать себе приготовившийся к первому просмотру зритель, а ему уже дается альковная сцена адюльтера, сцена интимного разговора в обеденный перерыв, обманывающая его зрительские обывательские ожидания. Молодая, или лучше сказать, моложавая женщина хочет, наконец, сочетаться браком со своим молодым возлюбленным. А он уверяет ее, что пока не может, денег нет. Что ж, говорим мы себе, бывает. Чего же она хотела? Вполне вежливая отговорка. И вот она в офисе. На стенах фотографии пустынных пейзажей, кругом шкафы с выдвижными ящиками. Все как всегда и как полагается. Одно только странно. Именно в этот день, вечер перед уикендом, богатый клиент оставил в офисе им на хранение гигантскую сумму в пухлых пачках налички. И ее надо положить в банк. И положить ее надо именно ей, нашей, кажется, уставшей, влюбленной и обманываемой работнице. Что же она будет делать? Соблазн так велик. Взять их и уехать с любимым на край света, а потом будь что будет. Она сгружает деньги в сумочку, берет машину и... Что будет дальше? Знает тот, кто смотрел, и узнает, кто посмотрит этот фильм, а потом еще и еще, и убедится в том, что птицы, говорящие имена, мотив ошибки, хичкоковские блондинки, сюжетная затянутость, именуемая после него саспенсом, именно так, с этим ударением, умение работать в закрытом пространстве, не претендующая на большие обобщения, непритязательность простоватого сюжета, довольно злые шутки, издевательство над интеллектуальными модами и в то же время игра в них, и еще десяток узнаваемых качеств кино, присущих Хичкоку, все здесь, как на ладони, в фильме «Психо», который выходит сейчас на большом экране.
Радужная оболочка. В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Герой литературного обозрения Федора Двинятина – физик-теоретик, математик, философ, богослов, переводчик Сергей Сергеевич Харужий.
Книжная полка. Книжная полка.
Здравствуйте. Умер Сергей Сергеевич Харужий. Его родители погибли в войну. Он был доктором физико-математических наук, работал в Математическом институте имени Стеклова в отделе квантовой теории поля у Михаила Константиновича Плеванова, который сам много интересовался филологической и философской проблематикой, сестра и сын которого стали... филологами. Любопытно, что в эти же годы в Математическом институте служил и Игорь Ростиславович Шафаревич. За пределами математики Харужий стал известен двумя довольно далекими друг от друга циклами работ, и каждый из них можно было бы назвать делом его жизни, подвигом его жизни. Он много переводил на русский Джеймса Джойса, но много – это, пожалуй, не главное. Главное – он перевел «Улисса». Этот великий, огромный и немыслимо сложный роман начал переводить Виктор Александрович Хинкес, который завещал закончить труд и издать текст Харужему. Соотношение труда двух переводчиков принципиально не обозначается. Есть разные суждения, большинство моих собеседников убеждено, что Харужему принадлежит, по крайней мере, большая часть итогового перевода. Дело, говоря коротко, в том, что Джойс – неутолимый экспериментатор как в области собственного языка, так и в области повествовательного стиля и всевозможных стилизаций. Он мобилизует звучание языка, сыплет звукоподражаниями и каламбурами, он обыгрывает переклички с другими языками, он пишет об Ирландии и ирландцах по-английски, он творит новые синтаксические формы, он неустанно сдвигает значение слов». В эпизоде «Быки Гелиоса» в каждом новом абзаце или на каждой новой странице подражает не без пародирования одной из знаменитых в истории английской стилистики жанровых или авторских манер. Старинная сатирическая журналистика, интимный дневник, церковная проповедь или парламентская речь определенной эпохи. Дефо, Свифт, Стерн, Филдинг, Рёскин, Карлейль, Паттерн же, Пейтер. В других разделах стилизуется газета американского типа и дамский роман. Ангажированная патриотическая публицистика и церковный катехизис завершается роман многими десятками страниц предсонного потока сознания героини без знаков препинания и почти без заглавных букв. Понятно, сколь героично и монументально должно быть поражение переводчика в борьбе с этим чудищем. Джойсу Харужий посвятил обзорную большую статью или небольшую книгу, построенную по образцу «Улисса». Она разбита на столько же глав, и в каждой те же приемы и даже предметные темы, что и в соответствующей главе романа. Очень типично для его интеллектуального и художественного стиля. Он был консерватор и традиционалист, но консерватор и традиционалист эпохи постмодерна, и сам беспрестанный игрок и иронист. Свои мытарства с переводом и попыткой издать его в «Союзе» он вынес в последнюю главу, ту, что надо писать в манере потока сознания и без знаков препинания. Такой аванс, что породило без гиперболы окрыленье, открылись силы немерены, и уж не телепался я, Арьянов, грызаясь, без устали поспешал, трудился в каком-то странном непрерывном заводе, занимаясь другим, засыпая, стоя в метро, да, в метро московском переведена изрядная часть острым карандашиком на осьмушках, и лишь на подъеме тех реальных дней могли с такой быстротой одолеться убийственные быки, как в горячах сиганет через пропасть человек и после чешет затылок, себе не веря, это как же я так, ведь тот же старославянский, не знал я прежде. Его и снова сейчас не знаю, но тогда знал, заверяю вас, господа, всего Хабургаева и оба аориста включительно. После этого следующие крепости сдавались, можно сказать, без боя, и когда пала Итака, до дня Икс еще оставался, как надо, хвостик на начальные эпизоды, нелюбимые, но все ж и нетрудные. Даже было чуть жаль, что это славно идет не настоящее дело, а только всего-то переведение чужого произведения. Делаешь, что уж давно другой сделал, скажете, ах-ах, но ведь это Джеймс Джойс, ах-ах. А я скажу, ну и что, люди рождаются свободными и равными, пусть он меня переводит, коли охота. Его, кстати, излюбленная фигура, инверсия. Однако роптать было грех, конечно, когда все так шло, вот-вот уже сдашь, скажешь, уф, и ступай к какому угодно делу, раз такой прыткий, одно лишь могло бы насторожить, как недобрые ауспиции. Концом работы выходил у меня Аид-кладбище, как начался с Витиной смерти, с кладбища мой лис, так он кладбищем и заканчивался. Донское мистически сливалось, с глаз новинским торжествовала джойсовская циклическая модель, а ведь у Джойса все многосмысленно, был тут еще и знак на будущее, но тогда я его не разглядел. Вторым циклом работ Харужева стало комментирование и развитие русской религиозной философии. От первых его трудов в этой области, от них он потом отойдет далеко, главными его героями были Павел Александрович Флоренский, отец Павел, и Лев Платонович Корсавин. Вот как он сравнивал их в одной довольно ранней статье. Небезынтересно отметить, что все черты общности в учениях Корсавина и Флоренского возникают и утверждаются вопреки разительному несходству этих учений. По всем внешним признакам трудно найти в нашей традиции два более несхожих учения, как и двух более несхожих авторов. В православии им были близки совершенно разные стороны, и в основе их учений лежали совершенно разные принципы. Едва ли не единственная точка пересечения – эсхатология, включающая в себя метафизику смерти и метафизику телесности, тела, и, конечно же, развитие темы идет по очень разным путям. В корне разница у них и сама фактура мысли, стиль и характер философствования. Стиль мысли Корсавина – схоластика, логическая изощренность, граничащая с казуистикой, любовь к сложному, ветвящемуся рассуждению, к выстраиванию спиралей мысли, узоров и извивов мысли, как он сам выражался. Стиль мысли Флоренского – строгое подобие активности зрения, античное, сакрально-символическое созерцание, что вовсе не строит никаких рассуждений, а мистериально просветляет себя и зорко вглядывается. В своих творческих установках оба философа – истинные антиподы. Флоренский неустанно подчеркивает свое ревностное следование церковной традиции, добровольное подчинение всем ее канонам и нормам. Напротив, Корсавин всюду, где можно, акцентирует самостоятельность своего творчества, охотно подчеркивает отличие своей метафизики от других учений, но чаще всего обходит молчанием совпадение и влияние. С нескрываемой претензией он дает своему сочинению оригеновское название «О началах». Он стремится утвердить особливость и новизну своей мысли, и это толкает его избирать нарочито смелые философские решения, занимать парадоксальные позиции, высказывать суждения, граничащие с ересью, а порой и с кощунством. Вызов и эпатаж, даже рисовка и поза, увы, были не совсем чужды ему, как равные некоторые пристрастия к успеху в обществе. Перед нами две глубочайшие различные фигуры с различной религиозностью, различными творческими устремлениями и полной противоположностью личного типа. Один предельно светский, другой, по своей сути, монашеский. То же, что противостоит всем различиям и в конечном итоге оказывается сильнее их, называется простым словом – время. Все, кто обладает чуткостью слышать зов времени и обладает силой повиноваться этому зову, приобретают общность судьбы, которая уже немало не зависит от них. Мы видим воочию, как общая эпоха, общая преданность пути России и пути русской мысли властно сближает этих двух, рождая в их творчестве и в их судьбе глубинные соответствия, которые крупнее и значительнее всех их расхождений. Среди таких соответствий, богатых смыслом, есть еще одно. Оба они погибли в северных лагерях. О чем-то очень близком Харужий говорил со мной при нашей единственной встрече почти 30 лет тому назад. Он приехал на конференцию, я аспирантом первогодкой больше часа неспешной прогулки провожал его до гостиницы. Сколько помню, масштаб и значение личности собеседника были мне тогда совершенно понятны. Кроме этого, нечем хвастаться. В отзывах на его смерть математика, переводчика, философа называли уникальной для современности личностью широкого творческого размаха. Однако так можно было бы сказать и о том, кто разбрасывался. Главное, на мой взгляд, в деятельности Сергея Сергеевича Харужева – прочность и основательность всего того, что им сделано.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Новелла Матвеева тоненьким девчоночьим, но вместе с тем сильным голосом волшебно поет под гитару свои песни. Морем, далекими странами, кораблями, шпагами и незнакомыми, а иногда и выдуманными городами и островами, наполнены ее песни. В них она создает особенный мир, мир фантазии, и сама называет песню «Республикой грез». А из грез и мечтаний рождается такая великая вещь, как надежда. Надежда на высокое, благородное и все лучшее, что есть в людях. 1 ноября 1959 года, когда «Комсомольская правда» напечатала ее первую стихотворную подборку, Новелла Матвеева поистине проснулась знаменитой. Ее имя быстро облетело круги любителей поэзии. Вокруг газетно-журнальных публикаций, а затем и первых тоненьких книжек, в критике вспыхнули жаркие и по сей день не вполне завершившиеся споры. На молодую поэтессу обратили внимание такие уважаемые мастера, как Твардовский, Маршак и Слуцкий. К моменту своего счастливого дебюта 25-летняя Новелла Матвеева уже успела узнать цену человеческим страданиям, тяжелому сельскому труду и умению преодолевать болезни, безденежье и неверие в собственные силы. В 1961-м она уже была членом Союза писателей, в 1962-м окончила высшие литературные курсы при Литературном институте имени Горького, а в 1963-м вышла замуж за Ивана Киуру, на стихи которого также сочиняла песни. Первая пластинка новеллы Матвеевой появилась в 1966 году. Это была вообще первая в Советском Союзе пластинка с авторскими песнями. Там был записан «Кораблик», «Дома без крыш», «Цыганка», «Альпинисты», «Девушка из харчевни».
Я страшно люблю. Мне было довольно видеть тебя, встречать улыбку твою. И если ты уходил к другой или просто был неизвестно где, мне было довольно того, что твой плащ висел на гвозде. Когда же наш мимолетный гость, ты умчался новой судьбы ища, мне было довольно того, что гвоздь остался после плаща. Ля-ля-ля-ля-ля.
Новелла Матвеева занимает свое собственное, можно сказать, обособленное место. Долгое время поэзия новеллы Матвеевой воспринималась как некое экзотическое растение на наших российских литературных просторах, и критики все никак не могли найти для нее места в своих уныло-правильных, покрытых книжной пылью гербариях. Да и на самом деле непонятно было, каким ветром и откуда занесло в эту, говоря стихами самой поэтессы, гиперборею, страну величественных вихрей, такие странные кораблики, жемчужные раковины, связки перца, всех ее шарманщиков, морских разбойников, братьев-капитанов и бездомных домовых. Ее нельзя причислить к когорте поэтов-шестидесятников, хотя хронология указывает именно на это. Ее музыку нельзя отнести к бардовской песне, хотя ее диски выпускаются именно в этой серии. Они не там и не здесь. Она где-то выше, над. Самуил Маршак называл ее лирику «рыцарски щедрой», поскольку она не ворчливо умудренная, а детски мудрая и всегда на стороне самого беззащитного. Чувствуя в ней что-то не поддающееся определению, Корней Чуковский называл ее «уходящая».
Но караван все шел через пустыню, шел потому, что горе не беда.
«Откуда я?» — спрашивает себя новелла Матвеева в своей автобиографической книге. Как сейчас помню, меня в детской спальне оставляли на ночь одну, и тогда мне в голову начинали приходить вопросы, по-видимому, философской важности. Например, была ли я давно? Была ли я много-много-много раньше? И где сейчас находится это раньше? Вообще, новелла Матвеева происходит из знаменитой литературной семьи русского Дальнего Востока. Ее дед, Николай Петрович Матвеев-Амурский, был поэтом и автором первой истории города Владивостока. Ее отец, Матвеев-Бодрый Николай Николаевич, был историком-краеведом Дальнего Востока, действительным членом Всесоюзного географического общества. Мать, Надежда Тимофеевна, поэтессой. Ее младший брат Раальд Николаевич и дядя Венедикт Николаевич тоже поэты. В роду новеллы Матвеевой музыканты и крестьяне, поэты и моряки, скрипичный мастер и корабельный фельдшер. Вот, наверное, корни столь разнообразных и экзотических образов ее поэзии. А почва? Почва, конечно же, книги. Среди любимых ею и почитаемых Сервантес, Диккенс, Шекспир, Франсуа Вийон, Жуковский, Честертон и Пушкин. С ним связан первый факт ее биографии. Новелла Матвеева родилась в Царском селе. «Можно подумать, — пишет она, — что душа молодого Пушкина опекала моих родителей. Убеждена, что места обитания гения, где он был более или менее продолжительно счастлив, благотворно действуют и на людей, в них потом поселяющихся». Но родители быстро покинули счастливое место в поисках нового счастья. Уехали так скоро, словно они приезжали в Царское лишь для того, чтобы здесь родилась их дочь. Новелла Николаевна говорила о своем детстве. «Я была очень взрослой, когда была маленькой. Время было взрослое. Была война, и для страшного не было границ, кроме одной, книжной. Книги были последним прибежищем и для взрослых, и для детей». Во время войны я слепла, а витаминоз так подействовал. Отец устроил меня в военный госпиталь, где сам работал. Там мне давали сырую морковь, и глаза настолько открылись, что я прочитала в госпитале «Жизнь на Миссисипи», «Гекельберри Финна», перечитала Тома Сойера. Быть может, именно в те госпитальные дни она вдруг ощутила, что каждый предмет, игрушка, вздох листвы, скрип ставен, каждая кошка и всякий добрый человек — все послано для восхищения. А если Бог дал талант, то и для воспевания, а значит, защиты. Как в старых сказках Андерсена, волшебный дар был тайно вручен болезненной девушке, замкнутой и испуганной.
Парусами не боялся нигде.
седыми бровями поводили при виде его. Шел кораблик по летним морям, корчил рожи последним царям. Все ли страны в цвету, все ли на месте, все записывал, все проверял. Трай-ля-ля-ля-ля-ля, трай-ля-ля-ля-ля-ля, все записывал, все проверял. Раз 15, раз 20 за сутки с ним встречались другие суда. Постоят, посудачат минутку и опять побегут кто куда. Шел кораблик, о чем-то мечтал, все, что видел, на мачты мотал. Делал выводы сам, сам свой лоцман, сам свой боцман, сам свой капитан. Трай-ля-ля-ля-ля-ля, трай-ля-ля-ля-ля-ля, сам свой боцман, сам свой капитан.
Жизнь ее с детства временами была похожа на страшную сказку со счастливым концом. Но даже во время болезней она поет. И еще Навала Николаевна придумала выражение «стихотерапия». Ее стихи действительно способны лечить от невзгод. Александр Городницкий рассказывал: «Помню в начале 60-х, когда я впервые услышал ее солнечные сказочные песни, я почему-то решил, что такие песни может писать только очень счастливый человек. Попав в первый раз в дом к Навелле Матвеевой и увидев чудовищный быт ее огромной неприютной коммуналки на Беговой улице, я был потрясен. Каким могучим воображением художника, каким мужеством и оптимизмом должен обладать автор, придумавший свой сказочный мир в такой обстановке? Отсюда, из этих будней, она вынесла свои непреклонные убеждения о назначении поэта. Поэзия есть область боли не за богатых и здоровых, а за беднейших, за больных». 60-е и 70-е годы были для Навеллы Николаевны и Ивана Семеновича Киуру, ее мужа, необыкновенно талантливого поэта и самобытнейшего человека, катастрофически бедными годами. Тогда заработок зависел от крайне редких публикаций и случайных заказов на поэтические переводы.
Поэт. Поэт, который тих, пока дела вершатся, но громок после дел не знает, как смешон. Поэт не отражать, а столь же отражаться, не факты воспевать, а действовать пришел. В хвосте истории ему не место жаться, по закругленье дел кого ожжет глагол. Он призван небом слов, как Зевс, распоряжаться. Он двигатель идей, он основатель школ. Что значит отразил? Скажите Бога ради. Поэт не озеро в кувшинковых заплатках. Он — боль и ненависть, надежда и прогноз. И человечество с поэтом на запятках, подобно армии, со знаменосцем сзади и с барабанщиком, отправленным в обоз.
В 1998 году Навелле Матвеевой первой присудили Отечественную Пушкинскую премию, и у нее вышли три весьма своеобразных собрания сочинений: «Мелодия для гитары», «Пастушеский дневник» и «Сборник сонеты», посвященный, как написала автор, поэту и другу Ивану Киуру, настойчивому воздействию и яркому творческому влиянию которого обязана я этой книгой. А еще, кроме этих трех и небольших поэтических сборников, есть автобиографическая книга. Она называется «Мяч, оставшийся в небе». Александр Городницкий пишет: «Сама Навелла Матвеева в одном из интервью заявила, что относит себя прежде всего к композиторам. Возможно, она права, поскольку ее мелодии поражают своей музыкальной оригинальностью, отсутствием банальных ходов, а также неповторимой органикой гармонического слияния стихов и мелодий. Негромкие и задушевные мотивы, так же, как и прозрачные многоплановые метафоры ее стихов, рассчитаны на умного и тонко чувствующего слушателя. Войдите опять в это сказочное зазеркалье, где дружно живут фокусники и пожарные, капитаны и погонщики мулов, юнги и цыганки, люди, кони и медведи. Научитесь удивляться сходству кобуры револьвера и апельсиновой кожуры, тому, что водопады стоят веретенами. И вас снова охватит неповторимое детское счастье первооткрывателей, подаренное этим замечательным поэтом.
Я леплю из пластилина. Пластилин нежней, чем глина, я леплю из пластилина кукол, клоунов, собак. Если кукла выйдет плохо, назову ее дуреха. Если клоун выйдет плохо, назову его дурак.
Подошли ко мне два брата, подошли и говорят: разве кукла виновата? Разве клоун виноват? Ты их лепишь грубовато, ты их любишь маловато, ты сама и виновата, а никто не виноват.
Я леплю из пластилина, а сама вздыхаю тяжко. Я леплю из пластилина, приговариваю так: если кукла выйдет плохо, назову ее бедняжка. Если клоун выйдет плохо, назову его бедняк.
Как часто бывает, в своем времени новелла Матвеева оказалась непонятой, несвоевременной и, по крупному счету, невостребованной. Ее песни никогда не были слишком на виду и на слуху, и сейчас они редко звучат по радио. Телевидение почему-то не снимало редких концертов Матвеевой. Под ее песни не кружились на танцах. Но под них с нами происходит что-то другое. Быть может, что-то очень-очень важное.
Теплая, как зала, так незаметным шагом до окраин я дошла. Эти окраины были оправлены вышками вырезными кружевными кранами. Облаков, отблески облаков, плавали сквозь каркасы недостроенных домов. Эти дома без крыш в белой ночной дали, в пустошь меня зазвали, в грязь и в глину зазвали.